Сергей Панченко. Я стираю свою тень. Книга третья. Глава первая. Трень-трень-трень. Монотонно звенел колокольчик, подвешенный к дуге упряжки тройки, которая тащила меня по снегам необъятного белого поля. Странно, но я был одет совсем не по погоде, в легкую медицинскую накидку на голое тело. Суровый морозный ветер пронизывал мой холодеющий организм. Я пытался скрючиться, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление ледяному воздуху. Но он все равно залетал под накидку, оставляя ледяные ожоги на открытой коже. «Да коли!» — выкрикнул я в снежную бесконечность. Она ответила мне трень-трень-трень. Жуткая неопределенность убивала меня сильнее страха околеть. «Почему это случается со мной так часто?» Откуда у судьбы такое настойчивое желание погубить меня холодом? Вопрос, как я тут очутился, меня не особо волновал, потому что не мог сказать внятно, кто я такой вообще? Чье-то скрюченное тело, которому дали мое сознание? Однако я помнил, что уже замерзал раньше. Наверное, это было фантомное я, отделившееся от основного в момент тяжелого психического состояния. Такое я несчастье, выхватившее из всей жизни только яркий момент трагедии и осознающая себя в нем. Почему-то заболела грудь. Появилось ощущение, будто внутрь меня забрался ледяной штырь и ворочает мои еще теплые внутренности. «Устройство извлечено», — раздался у меня в голове незнакомый голос. «Спасибо», — поблагодарил другой женский, на мгновение согревший меня теплыми фантомными ощущениями. «Заживление в криосне не происходит. Их будет нужно переместить в медблок».
«У нас есть индивидуальные капсулы».
«Ух ты, это же технологии высших».
«Я одна из них, беглая».
«Не имею привычки интересоваться, хочу пожить».
«Это правильно, бежим мы не от счастливой жизни. Хотя от нее, бывало, я бегала так же упорно».
И снова тройка понесла меня в полной тишине, нарушаемой монотонным звоном колокольчика. Я оттопырил накидку на груди и увидел кровавый след в районе солнечного сплетения. Теплая кровь тонкой струйкой текла к пупку. Я снова закутался поплотнее и согнулся в позе зародыша, чтобы сэкономить тепло и остановить лихорадочное сокращение мышц тела. Чьи это были голоса? И почему я точно знал один из них, но никак не мог понять, кому он принадлежит? Попытки припомнить ни к чему не привели. Да и как можно вспомнить кого-то, когда не помнишь, кто есть сам? Мороз колотил меня, но я все никак не умирал и даже позволил себе распрямиться, привыкнув к состоянию. Не знаю, сколько это продолжалось. Течение времени мне казалось слишком субъективным, но постепенно лошадки вынесли из снежного плена. Трень-трень-трень поменялась на динь-дилинь-дилинь. Свет потускнел и опал, а сани стали тормозить на выступивших черных проталинах. В воздухе запахло озоном, а по венам потекла теплая кровь. После того, как тело мое промерзло насквозь, тепло подействовало на меня, как сильнейшее снотворное, которому я не мог сопротивляться. Мои глаза непроизвольно закрылись, и я уснул, провалившись в бесконечную тьму. А потом я начал просыпаться. Медленно и тяжело, словно лежал под бетонной плитой в теплой грязи, испытывая недостаток воздуха.
Самый ответственный момент, когда легкие делают первый вдох. Они еще не набрались прежней эластичности. От растяжения альвеолы могут лопнуть, и случится кровавая мокрота. В этом нет ничего страшного, если вовремя переложить пациента в капсулу.
Сколько времени требуется для восстановления?
В стандартном медблоке не более 2 суток, но у ваших капсулах, возможно, меньше. Я не особо знаком с их процессом восстановления.
Мы не могли проглядеть устройство, способное причинить вред удаленной или поставленной на таймер?
Могу ответить только за те, о которых знаю. Их мы извлекли. В вашем случае правильнее опасаться не устройств, а какой-нибудь отложенной во времени генетической бомбы, которая может привести к сбою работы всего организма. Я думаю, капсула найдет подобное отклонение. Она на порядок выше всех технологий, которые мы создали без помощи высших.
Очень на это рассчитываю.
Я начал понемногу вспоминать. Признал голос Айрис своей ненаглядной возлюбленной, из-за которой вся моя жизнь перевернулась с ног на голову. Потом опять на ноги и опять на голову, и так много раз. От этих головокружений полностью сбился жизненный ориентир. Хоть я и получил массу впечатлений, недоступных рядовому землянину, пора было с ними прекращать, чтобы не превратиться в космического сумасшедшего.
Так-так, ну вот, температуры тел наших пациентов приближаются к жизненному уровню. Еще немного, и мы дадим разряд для активации нервных импульсов.
Нейроинтерфейс не сгорит?
Не должен, у него защита. В любом случае, он самовосстанавливающийся, нужно только подождать.
А с другой стороны, в ближайшие годы он нам без надобности.
Вы не собираетесь возвращаться домой?
Собираюсь. Как раз туда я и собираюсь.
В глазах вспыхнуло. Мышцы тела на мгновение скрутило спазмом в стальные канаты. Потом резко отпустило. Я сделал непроизвольный вдох и понял, что полностью вернулся в собственное тело. Открыл глаза и увидел запотевшую стеклянную крышку в 20 сантиметрах от носа. Я попытался стереть конденсат рукой, но рука почти не повиновалась мне, вихляясь как сосиска. Вместо того, чтобы вытереть стекло, угодил ею себе по носу. От боли брызнули слезы из глаз. В этот момент крышка поднялась, и надо мной склонилась Айрис и какой-то мужчина с пробором посередине, делающим его похожим на циркового шимпанзе.
«Он плачет», —
испуганно произнесла Айрис, заметив мои слезы.
«От счастья, видимо», — сказал мужик с пробором. «Так бывает».
«Иви...»
— я попытался произнести привет, но мой речевой аппарат оказался не готов к работе, и слово ушло в нос.
«Лежи, Гордей, набирайся сил».
Айрис погладила меня по щеке.
«Сколько времени это займет?»
— спросила она у доктора.
2 часа, не больше, а потом сразу в капсулу», — ответил тот.
«Ну вот, дорогой, осталось немного потерпеть, и мы снова будем вместе».
«Ого!»
Это было мое хорошо.
«Где?»
«Остальные лежат рядом, размораживаются. Все здесь, никого не забыли».
«Ого!»
Я закрыл глаза, сконцентрировавшись на приятных ощущениях тепла и силы, разливающихся по телу.
И тут я вспомнил, что Айрис напоила нас каким-то зельем, от которого мы все вырубились. Этот момент воспоминаний напряг меня, заставив поразмышлять над ее поступком.
Она не убила нас, следовательно, поступила с нами так ради нашей пользы. Сомнительный прием, плюс эта криокамера, в которой мы провалялись неизвестно сколько времени. Я вспомнил сны. Кое-как откинул ворот накидки, в которую действительно был одет, и увидел свежий шрам на груди. Значит, пока я лежал в замороженном состоянии, из меня извлекли мину, заложенную Джанбобом. Так вот, к чему нужны были эти манипуляции с зельем и заморозкой. Надо было, чтобы мина встала на предохранитель, а если бы и сработала в замороженном теле, то не нанесла бы серьезного урона. Что ж, Айрис умела строить многоходовые операции. Хотелось верить, что она обманула нашего работодателя, обладающего запрограммированным сверхинтеллектом. Справа от меня раздался гнусавый, но громкий голос, видимо, принадлежащий Апанасию. Из его неразборчивого возмущения сложно было разобрать хоть слово.
«Вам нельзя сейчас напрягаться, иначе лопнут сосуды головного мозга», — услышал я успокаивающий голос доктора с проборчиком.
Потом он тихо добавил, чтобы мой друг не слышал.
«Хотя мозга там может и не быть».
Апанасий обычно производил на тех, кто видел его впервые, впечатление мускулистого идиота. На самом деле оно происходило от его природной доброты и желания никого случайно не обидеть. Он как будто родился крупным и много раз становился причиной нечаянного насилия, отчего в нем выработался комплекс вины. Этот комплекс делал его примитивно добрым, даже с теми, кто позволял себе лишнее. И этот же комплекс стал причиной того, что Апанасий понял, что им пытаются через него манипулировать. В итоге у моего товарища было всего 2 состояния психики. Добродушное и агрессивно-активное. Потом я услышал бормотание Океаны. Затем проснулся Трой и последний Камила. Айрис обошла всех и поздоровалась по очереди, успокоив насчет их немощного состояния.
«Как только будете полностью здоровы, я вам расскажу о том, что было, пока вы хранились в холодильниках, как замороженная человечина. И что нас ждет, если в планы не вмешается посторонний фактор?» —
сообщила она громко для всех. Мы поблагодарили ее в разнобой воплями, похожими на попытки глухонемых общаться речью.
«Думаю, можно перекладывать», — решил доктор. «Начнем с первого проснувшегося».
«Его зовут Гордей», —
напомнила Айрис, которая была важна, чтобы доктор понимал, что мы для нее значим.
«Хорошо, первым в капсулу поместим Гордея».
Я услышал шум колес по полу. Потом надо мной появились мягкие манипуляторы, выхватившие меня прямо из криокамеры, похожей на морозильный ларь. Обняли меня как родного и уложили в кокон капсулы,